Аудиокнига издательства «Синбад». Салли Руни. «Разговоры с друзьями». Перевод с английского Анны Бабяшкиной. Читает Варвара Шалагина. В трудные времена все мы должны снова и снова решать, кого мы любим. Фрэнк О'Хара. Часть первая. Глава первая. С Мелиссой мы познакомились на поэтическом вечере, где я и Бобби выступали. Мелисса сфотографировала нас на улице у входа. Бобби курила, а я смущенно ухватилась правой рукой за левое запястье, будто боялась, что она убежит. Мелисса снимала большой профессиональной камерой со множеством объективов, которые носила в специальной сумке. Делая снимки, она курила и болтала. Она говорила о нашем выступлении, а мы — о ее работах, которые видели в интернете. Около полуночи бар закрылся. Пошел дождь, и Мелисса пригласила нас к себе выпить. Мы втроем втиснулись на заднее сиденье такси и пристегнулись. Бобби села посередине и повернулась к Мелиссе поболтать, так что я видела только ее затылок и маленькое, похожее на ложечку, ухо. Мелисса назвала таксисту адрес в Монкстауне, а я уставилась в окно. Голос по радио бубнил. 80-е, поп, классика. Прозвучал джингл. Я внутренне собралась перед визитом в незнакомый дом, приготовилась говорить комплименты и излучать очарование. Дом был на две квартиры, из красного кирпича. У входа рос платан. В свете уличного фонаря его листья казались оранжевыми и неживыми. Я обожала изучать чужие дома изнутри, особенно если хозяева хоть немного известны, вот как Мелисса. Сразу решила запомнить каждую деталь, чтобы потом описать друзьям, и Бобби все подтвердила бы. Едва Мелисса впустила нас, в прихожую с лаем выскочил рыжий спаниель. В холле было тепло, повсюду горел свет. У двери стоял низкий столик, на нем мелочь, расческа и открытая помада. Над лестницей висела копия картины Модильяни, полулежащая обнаженная женщина. Я подумала, да это же целый дом, тут семья могла бы жить. «У нас гости!» — прокричала Мелисса в коридор. Но никто не появился, и мы пошли за ней в кухню. Мне бросилась в глаза миска темного дерева, наполненная спелыми фруктами, и застекленная веранда. «Богатые люди», — подумала я. Я тогда постоянно думала о богатых. Собака прибежала за нами в кухню и крутилась под ногами, но Мелисса не обращала на нее внимания, так что и мы не стали. «Вина?» — предложила Мелисса. «Белого или красного?» Она наполнила огромные бокалы чаши, и мы уселись вокруг низкого столика. Мелисса спросила, как мы угодили в поэтический слэм. Мы обе заканчивали тогда третий курс университета, но выступали вместе еще со школы. Экзамены были уже позади, стоял конец мая. Камера лежала на столе, и время от времени Мелисса хватала ее и делала пару кадров, подсмеиваясь над тем, что она помешана на работе. Она прикурила сигарету и стряхнула пепел в китчевую стеклянную пепельницу. В доме вообще не пахло сигаретным дымом. «Интересно», — подумала я, — «она обычно здесь курит?» «Сегодня у меня появились новые друзья», — сказала она. В дверях кухни стоял ее муж. Он помахал рукой, приветствуя нас, а собака начала скулить, повизгивать и носиться кругами. «Это Фрэнсис», — сказала Мелисса, — «а это Бобби. Они пишут стихи». Он взял бутылку пива из холодильника, поставил на стол и открыл. «Посиди с нами», — предложила Мелисса. «Да я бы с удовольствием», — ответил он, — «но мне надо выспаться перед вылетом». Спаниелька вскочила на стул, и хозяин рассеянно погладил ее по голове. Спросил Мелиссу, кормила ли она собаку, и та ответила, что нет. Он взял собаку на руки, и она тут же полезла лизать ему шею и подбородок, а он был не против. Сказал, что покормит ее, и вышел из кухни. «Ник снимается завтра утром в Кардиффе», — сказала Мелисса. «Мы уже знали, что ее муж — актер. Их с Мелиссой часто фотографировали вместе на разных мероприятиях. Друзья друзей были с ними знакомы. У него было широкое приятное лицо, и выглядел он так, будто мог держать Мелиссу под мышкой, а свободной рукой при этом отбиваться от недругов. «Он очень высокий», — сказала Бобби. Мелисса так улыбнулась, будто высокий — эвфемизм чего-то необязательно лестного. Разговор возобновился. Мы немного поспорили о правительстве и католической церкви. Мелисса спросила, религиозны ли мы, и мы ответили, что нет. Она сказала, что религиозные мероприятия типа похорон и свадеб ее утешают и по-своему успокаивают. «Они объединяют», — — пояснила она. «Есть в этом что-то приятное для невротичной индивидуалистки. Я училась в школе при монастыре, так что до сих пор помню почти все молитвы». «Мы тоже ходили в школу при монастыре», — сказала Бобби. «Не просто нам пришлось». Мелисса усмехнулась и спросила. «В смысле?» «Ну, я лесбиянка, а Фрэнсис — коммунистка», — сказала Бобби. «И я, кажется, не помню ни одной молитвы», — добавила я. Мы еще долго выпивали и разговаривали. Обсуждали поэтессу Патрицию Локвуд, которой дружно восхищались, потом феминизм за равную оплату труда, как пренебрежительно сформулировала Бобби. Я чувствовала, что пьянею и начинаю уставать. Не могла придумать ни одной остроумной реплики и силилась придать лицу выражение «у меня отличное чувство юмора». Кажется, я много смеялась и кивала. Мелисса призналась, что пишет новую книгу-эссе. Бобби читала ее первую книгу, а я нет. «Она не такая уж хорошая», — сказала Мелисса. «Подожди, пока выйдет новая». Около 3 часов ночи она проводила нас в гостевую комнату. Сказала, как рада знакомству и как здорово, что мы остались. Мы легли в постель, я уставилась в потолок и почувствовала, насколько же я пьяна. Комната кружилась короткими рывками. Стоило пережить одно вращение, как тут же начиналось другое. Я спросила Бобби, мол, у нее тоже все идет кругом? Но она сказала, что нет. «Она удивительная, правда?» — сказала Бобби. «Мелисса». «Мне понравилось», — сказала я. Из коридора слышались ее голос и шаги. Ее носило из комнаты в комнату. Залаяла собака, Мелисса что-то крикнула, ей ответил голос мужа. А потом мы заснули. Мы не слышали, как он ушел. Мы с Бобби познакомились в средней школе. Самоуверенности ей было не занимать, ее то и дело оставляли после уроков за плохое поведение, которое у нас называли «помехой преподаванию и обучению». Когда нам было по 16, она проколола себе нос и закурила. Она никому не нравилась. Однажды ее временно исключили за то, что написала «в жопу ваш патриархат» на стене рядом с гипсовым распятием. Желающих заступиться за Бобби не нашлось. Ее считали выпендрежницей. Даже я вынуждена была признать, что в ту неделю, когда ее не было, преподаванию и обучению почти ничто не мешало. Когда нам исполнилось по 17, нас не миновал школьный благотворительный бал. В актовом зале, где щербатый диско-шар отбрасывал свет на потолок и зарешеченные окна. Бобби пришла в легком летнем платье и, похоже, забыв причесаться. Выглядела она ослепительно, так что всем пришлось постараться, чтобы не обращать на нее внимания. Я сказала ей, «Отличное платье». Она угостила меня водкой, которую протащила в бутылке из-под Кока-Колы, и спросила, заперта ли вся остальная школа. Мы подергали дверь на запасную лестницу и обнаружили, что она открыта. Там никого не было, и свет не горел. Сквозь половицы мы слышали музыку снизу, словно где-то звонил чужой телефон. Бобби дала мне еще отхлебнуть водки и спросила, нравятся ли мне девушки. Рядом с нею легко было держаться невозмутимо. Я ответила, «Конечно». Я никого не предала, став девушкой Бобби. Близких друзей у меня не было. В обед я обычно в одиночестве читала учебники в школьной библиотеке. Мне нравились другие девчонки. Я давала им списывать домашку, но я была одинока и считала, что недостойна настоящей дружбы. Я составила список, что нужно в себе улучшить. Но когда мы с Бобби начали встречаться, все изменилось. Больше никто не просил у меня списать. В обед мы вдвоем шли по парковке, держась за руки, и все презрительно отворачивались. Это было прикольно. Первая по-настоящему прикольная вещь в моей жизни. После школы мы обычно лежали в ее комнате, слушали музыку и болтали о том, что нам друг в друге нравится. Долгие напряженные разговоры. Каждый казался мне практически судьбоносным, и вечерами я тайком записывала фрагменты по памяти. Когда Бобби говорила обо мне, я словно впервые видела себя в зеркале. Я стала чаще смотреться в реальные зеркала, внимательно изучала свое лицо и тело, чего прежде никогда не делала. Задавала Бобби вопросы типа «А ноги у меня длинные или коротковаты?». На выпускном вечере мы вместе читали со сцены. Некоторые родители прослезились, но одноклассники пялились в окна актового зала или перешептывались. Несколько месяцев спустя, проведя вместе больше года, мы с Бобби расстались. Мелисса захотела о нас написать. Прислала имейл, спросила, интересно ли нам, и приложила несколько снимков, сделанных у входа в бар. Одна у себя в комнате, я загрузила файл и развернула фотку на весь экран. На меня озорно смотрела Бобби. Правой рукой держит сигарету, левой натягивает меховую накидку. На ее фоне я выглядела скучающей и интересной. Я представила свое имя полужирным шрифтом с засечками. Решила, что в следующий раз постараюсь произвести на Мелиссу сильное впечатление. Как только пришло письмо, позвонила Бобби. «Видела фотки?» — сказала она. «По-моему, я в нее влюбилась». Одной рукой я держала телефон, а другой увеличивала изображение лица Бобби. Снимок был в высоком разрешении, но я увеличивала, пока не полезли пиксели. «Может, ты просто влюблена в собственное лицо?» — сказала я. «Если я красива, это еще не значит, что я нарцисс». Я пропустила ее слова мимо ушей. Я все увеличивала фото. Я знала, что Мелисса работает на несколько влиятельных литературных сайтов, и ее статьи очень популярны. Она написала знаменитое эссе о церемонии вручения Оскара, которое каждый год во время оскаровской гонки все считали своим долгом перепостить. Порой она писала про художников, продававших свои работы на Графтон-стрит, и про лондонских уличных музыкантов. На стильных фотоиллюстрациях герои выглядели очень человечными и характерными. Я уменьшила масштаб и попыталась взглянуть на собственное лицо глазами незнакомца, который наткнулся на это фото в интернете. Лицо округлое и бледное, брови перевернутыми скобками, взгляд в сторону, глаза полуприкрыты. Даже мне было видно. Характер у меня есть. Мы ответили, что будем рады, и Мелисса пригласила нас на ужин, чтобы подробнее расспросить о нашем творчестве и еще пофотографировать. Попросила меня прислать несколько стихотворений, и я отправила 3-4 лучших. Мы с Бобби долго обсуждали, что она наденет к ужину, хотя собрались, чтобы прикинуть, как оденемся мы обе. Я лежала в своей комнате, наблюдая, как она крутится у зеркала, недовольно поправляя волосы. «Так ты говоришь, что влюбилась в Мелиссу», — сказала я. «Угу, запала на нее. Ты в курсе, что она замужем?» «Что, думаешь, я ей не нравлюсь?» — сказала Бобби. Она примеряла перед зеркалом одну из моих любимых рубашек, белую из мягкого хлопка. «В смысле нравишься? Мы сейчас серьезно или прикалываемся?» «Почти серьезно. По-моему, она в меня влюбилась. Настолько, чтобы изменить мужу?» Бобби только расхохоталась. «С другими людьми я обычно догадывалась, всерьез они говорят или нет. Но с Бобби не догадаешься. Она всегда говорила полусерьезно, полушутя. Так что мне пришлось отрастить дзен, чтобы спокойно воспринимать все ее странности. Я смотрела, как она снимает блузку и надевает белую рубашку, аккуратно закатывает рукава. «Классно», — сказала она, — «или ужасно?» «Неплохо, хорошо смотрится».